Во-первых, я прошу прощения, что вот таким образом оказывается, я сижу здесь, вы сидите там. Вполне понимаю, что надо бы наоборот. Вот. Но если уже такова воля тех, которые устанавливают подобного рода порядок, то ну что делать? От меня какой может быть прок? Возможно, никакого прока. Но возможно и другое. Ведь есть много вопросов, которые мы должны были бы все с вами обсудить совместно. Мы, мне кажется, часто забываем одно из положений символа веры о соборности нашей Церкви. Мы как-то часто привыкаем, все сверху вниз дается инструкция или указание, или благословение, и все. А обратная связь иногда просто отсутствует. И я понимаю, что подчиненным людям трудно иногда бывает налаживать эту обратную связь. В данном случае я понимаю некую мудрость вашего руководства, что меня-то бояться нечего. И мне-то можно задать все, что угодно. И возразить можно как угодно. И я призываю это делать. Почему я могу оказался здесь? Ну, потому что я занимаюсь постоянно, учусь. Вам некогда очень многими вопросами просто заниматься. Ну, некогда. Вы бы с удовольствием, может быть, занялись. Некогда вам. Некогда что-то читать, некогда смотреть, некогда готовиться. Вы же прекрасно знаете римское изречение «доцендо диссимус» – только уча учимся. Только когда начинаешь, когда надо учить, ой, давай смотреть. Вот. И каждый из нас знает то, чего не знает другой. Поэтому в данном случае, если уже волею судеб оказалось так, что вот я оказался перед вами, так, то, мне кажется, будет разумно и праведно, если сейчас мы с вами можем именно обсудить вопросы, которые мы можем именно обсудить на предмет их возможного решения. Не просто так поговорить. Говорить можно о чем угодно. Прознословить можно сколько угодно, а именно рассмотреть вопросы, которые требуют действительного решения. Потому что таких вопросов достаточно много. Вот когда это вчера, по-моему, я встречался вечером, там много было народу, да, и в частности вопрос возник о соборовании. О соборовании, да. Как нужно часто, в каком случае, почему и так далее. Да, тем более ссылаются на ту практику, которая расходится все, так сказать, шире и шире расходится. Давай, неважно, все мы больны. Все больны, давай. Да, я говорю, правильно, правильно, таблеточку прописали? Да что там таблетку? Сразу давай горсть, выпей, да и все, и нечего. Давай соборуйся каждую неделю или каждый месяц. Да, говорю, мы совершенно подчас не хотим думать или даже сознательно отказываемся, что апостол Иаков пишет, болит ли кто в вас, болеет ли? Да призовет, призовет. А вдруг не призовет? Да призовет. Нет, ноль внимания. И идут все, идут все. Ну и каждый давай, сколько там у вас, не знаю, на соборование. Там он нас, там в Москве, в Лавре, ой-ой-ой, там и 100, и 200, и 300, и 500. Представляете, сотни человек, ура! А тут начинают со своим апостолом еще тоже. Да, болит ли кто у вас? Болит еще и не позовет, или позовет раз в год, два. Вот вопрос практический. Священники – это руководители своего прихода. Руководители. И вот они, значит, приглашают. Что? Что? Как мы должны относиться? Думаю, действительно, кажется, все больны. Действительно, кажется, надо бы всем нам стремиться к тому. А забыли самое главное. Самое главное забыли. Две вещи. Первое. Причащаем как? Во исцеление души и тела. И более высокого таинства не существует в Церкви, чем Евхаристия. Нет более высокого. Тогда спрашиваете, а зачем тогда соборование? Кажется, тогда не надо. А в чем дело? Оказывается, когда человек действительно находится в очень болезненном состоянии, когда он требует усиленных молитв, тогда да призовет пресвитеры даже не одного, и вы знаете, была практика, даже 7 человек приходило, почему там 7-кратное помазание. Так, посмотрите, то есть, когда требуются усиленные молитвы, вот, оказывается, о чем идет речь. И тогда, пожалуйста, это оправданно. Уже больной человек к нему приходит, совершает усиленные молитвы. «Помоги ему, Бог, этому человеку, страдающему! Помоги, Бог, ему!» А во что превращается соборование? Ну, на всякий случай. Мы все больны. И что ты, апостол Иаков? Апостол Иаков. И уже никакого для нас авторитета не имеет. И расходится это по матушке Руси. И расходится. Идет. Результат. Дерево узнается по плодам. Никаких исцелений. Потому что поступаем вопреки разуму. Вопреки разуму поступаем. Вопреки учение апостольского. Вот что происходит. И все равно и ходят, и ходят. Вот, пожалуйста, вам практический вопрос. Практический. Или другой практический вопрос. Тебе поем. Литургия. Высшая. Все. Вершина богослужения. И в храме все стоят, как свечечки. Им даже никто не скажет, что даже священник делает в это время земной поклон. А вы что стоите? Стоят. Кто виноват? Святая святым все падают. Когда это возраст предупреждения, вы готовитесь к причастию, да? Так учтите, святая – это святым. Хоть эти последние мгновения-то покайтесь перед Богом. Очистите свою совесть. Но требуется, видимо, некоторые вещи просто необходимо как-то на память себе, видимо, привести, как-то осмыслить и каким-то образом это внедрять в практику наших верующих. Потому что в противном случае вы знаете, что может происходить. Знаете? Знаете. Все религии, все деградируют, как только перестают держать руку на пульсе. Посмотрите, что с западным христианством произошло. До чего дошло католицизм, протестантизм? Заслуги перед Богом! До какого? Это, я вам скажу, это ересь, которая хуже всех любой ереси. Потому что нет ничего худшего перед Богом, нет ничего худшего для спасения человека, как это подумать, что у меня, слава тебе, Господи, заслуги. Когда Макарий Великий говорит, не коли же, никогда же сотвори благое пред тобою, а здесь заслуги. И это же догматизировано, вы понимаете? А протестанты правильно сделали. Правильно сделали. В чем правильно? Заслуги, которые принес Христос, достаточно на все грехи, а не только на какой-нибудь там первородный грех. Поэтому Христос спасает всех верующих. Как? Заслугами Христа. Все. Все. Ничего не надо. Никаких не нужно. Ни подвигов, ни добрых дел. Ничего, веру и все. Заслуг Христа хватает, заслуги. Это до какого уродства? Уродство только может дойти, да, чтобы придумать это вопреки всему святоотеческому учению. Вот. А ведь эта идея, эта заслуга, она очень глубоко сидит в чем? В нашей, в общем, самомнительной природе. Что-нибудь сделал, слава тебе, Господи. Вот так, как будто Богу что-то нужно. Да Богу вообще ничего от нас не нужно. Он всесовершенное существо. Он не нуждается. Вот. И, пожалуйста, вот вам такие вот яркие примеры, которые свидетельствуют о том, что нет такой религии, которая не могла бы деградировать. Нет. И нет, совсем уже ужасно, и нет такой церкви, которая бы была абсолютно, абсолютно закрыта от возможного искажения и деградации. Нет. Кстати, Римская церковь была первой. Первой по диптиху, по значимости, по влиянию, по авторитету. И что случилось? Знаем. Я к чему это говорю? Не нужно себя утешать, мы православные. Как только человек допустит эту мысль, это уже тяжелейший удар по православию. Любая церковь может деградировать, и в конечном счете, если исходить из того откровения Божие, заявлено, во-первых, самим Христом, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле, хотя вер будет миллион, может быть, найдет ли веру на земле. Во-вторых, то же откровение Иоанна Богослова в конечном счете говорит о чем? Что Андрей Кесарийский как раз прямо объясняет: жена, облеченная, одетая в солнце, то есть это церковь, которой не нашлось уже места в человечестве, улетела в пустыню. Пустыня. То есть уже не нашлось места. Вот, оказывается, какие вещи. Церкви, то есть не останется. Так потому и произойдет кончина мира. Только по этой причине, что будет то, о чем мы читаем еще в Ветхом Завете. Помните беседу Авраама со старшим ангелом? Если 50 праведников не уничтожишь, Господи, нет, не уничтожу, а 45, и, наконец, 10, не уничтожу, и отошел ангел. Дело вот в чем, что от нас, то есть от духовенства, от богословов, зависит, не думайте только, вот мы говорим, спасение как таковое вечное. Так, нет-нет, не думай, не будем думать, потому что я об этом очень хочу сказать. Зависит даже это, наше земное бытие зависит, потому что чем хуже будет церковь, по своему духовному состоянию церкви, то есть я говорю о совокупности верующих в данном случае, так? Чем хуже, тем сильнее мы будем страдать и в чисто внешнем плане. И кто виноват будет? Сусанин. Если мы станем сусанинами и будем заводить свой народ совсем не туда, не к духовному очищению приводить, а к обрядоверию, то тогда все, тогда так же погибнем, как погибли и те города страшной смертью. Это обязательно, это будет. Ведь почему мир погибнет-то? Неужели непонятно, почему мир погибнет? Что такое погибнет? Тело разлагается тогда, когда душа покидает тело. Так же и здесь, если не останется духа, все. Пройдет погибель, не только вечной жизни, мы говорим, а речь идет об этой, нашей, земной. Нельзя же рассуждать, как какой там Людовик, я не помню, 14 или 15 говорил, апре ву, он говорит, Лёде-Люш, но я предпочитаю ну говорить, после нас хоть потоп. нам бы, да, пробиться, и все, и все. Что же тогда это во что превратится? Вот так. Ну, это просто так, знаете, для заквасочки, ну, что-нибудь, правда же, надо же о чем-то поговорить, чтобы пробудить наши, так сказать, идеи, мысли, может быть, вопросы, которые есть, которые надо обсудить. Обсудить надо вопросы. Давайте, если что-то есть действительно такое интересное, серьезное, важное, только серьезное и важное что? Не то, в чем мы не можем ничего сделать, как, например, задают вопрос, а теперь расскажите, как прокомментировать вот происходящие события с патриархом Варфоломеем там и это прочее. Посмотрим и увидим. А что вы хотите? Вы что-нибудь можете сделать? Нет, ничего не можем. Вы можете повлиять на решение? Нет, ничего не можем. А тогда что? А тогда что? Интересно. Ах, интересно! Ой, да, вот это все понятно. Мы серьезные люди. И поэтому самое главное – это любопытно. И все. Да. Здесь ничего. Это просто в качестве, я говорю, такого примера. Но хочу сказать об одном, по-моему, чрезвычайно важном моменте, который куда-то исчезает из поля зрения. Вы знаете, какая беда происходит? Уже давным-давно. Я это узнал, я не знал. Я не знал, потому что я был, все было нормально. Я у Игнатия Брянчанинова нашел это. Я удивился. А оказывается, никто не молится. Кто читает молитвы? Кто совершает богослужение? Кто поет молитвы? Кто совершает определенные обряды, а молится? А кто молится, интересно? Вот это и, вы знаете, я был потрясен. Я так вспомнил себя, верно, стою себе, и где меня только нет, и в Америке, и в Австралии, и в Антарктиде, и с кем только я не спорю, и кого только там я не встречаю, негодяи такие, а есть ничего. В общем, пока службочка идет, так хорошо вы знаете, ой, по всему миру побродишь там. Ну, с Богом не интересно же. Богом. Ну, споют там, обругаешь хор, когда если он гавкнет, так что штукатурка летит. Сбегаешь к ректору, владыка, да до каких же пор это будут только кричать это, как сумасшедшие. Да. Ну, в общем, вот так. Молиться? Вы что? Что значит молиться? Я читаю, а что вы еще хотите? А что еще вы хотите? Вот ужас-то оказывается. Оказывается, совсем разучились, со всю молитву выбросили, заменили ее чем? Обрядом внешним, обрядом молитвы. Вот это да! Меня поразило замечание святителя Феофана Затворника. Он пишет кому-то о необходимости молиться. Не помню, за усопшего, по-моему, и предупреждает, и говорит, если вы не будете молиться сами, то учтите, никто не помолится. Как? И дальше произносит ужасные слова. Священники протрещат молебен, а молиться им некогда. Вот это да! Чем отличается священник от жреца? Вы знаете, жрец совершает всё по форме, как положено, весь обряд, и вечернюю, и утреннюю литургию, а священник молится, а не просто совершает обряд. Это единственная разница, то есть, точнее, самая главная разница. И вот, понимаете, оказывается, почему говорят, что аж вот и молимся, а никаких, ничего не исполняется. На самом деле ничего никто не молится. Никто не молится. А если молится, только о чем? Только о земном. Что-то случилось, беда? О, тут помолимся. Тут да, тут его монастырям записки и куда угодно. Пойдем. Приходится постоянно вот говорить о том, возьмите диктофончик, подойдите к очереди, хотя вот, который там, вот сейчас к Спиридону Тримифунскому. Одно за другим привозят эти мощи и народ. Возьмите, вы о чем молитесь, спросите все эти тысячи и миллионы людей. О чем? Найдется там человек, который молится, «Отче, Спиридоне, ну помоги мне от зависти избавиться». Скажешь, что за чудак такой, откуда явился? От зависти. Откуда ты свалился? С Луны, что ли? Самое главное, что нас убивает, что нас от Бога буквально выбрасывает, что мы от себя, от Бога просто отделяемся непроницаемой стеной. Это душевное состояние нашей души. Это вне поля зрения. Только земные проблемы. Здоровье, семья, дела и так далее. Вы знаете, это буквально прямо открытие. Вся суть религии, если коротко так сказать, в молитве. Вы же помните слово, все вы учились и помните, даже я помню, что слово «религия» происходит от слова «связь», если перевести с латинского. Связь или воссоединение. Одним словом, соединение, связь. Эта связь за счет чего осуществляется? Молитвы. Нет молитвы – нет религии. Нет молитвы – нет православия. Религии вообще никакой не может быть без молитвы. А вот эти молитвы, которые целиком и полностью только ориентируются на наших земных нуждах, извините, опаснейшая вещь, если мы не предупреждаем, что пишут святые. О, как пишет Варсонофий Великий, как пишет Исаак Сирин, как пишет Игнатий Брянчанинов, как они предупреждают один за другим буквально. Исаак Сирин так прямо говорит, какова будет реакция царя, если вы придете, пробьетесь к нему и попросите у него гноя. Ух, какие сильные образы! Гноя! Молитесь, возлюбленные братья и сестры, чтобы нам жилось хорошо. Да? О, наша религия! Приходится, знаете, на диалогах, вот с католиками, с протестантами, сколько раз приходилось говорить им, вы знаете, какая ваша вера? Сказать вам? Они, ну скажите, сами ухмыляются, потому что знают меня. Я говорю, ваша вера какая? Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вы же христиане. Смеются. И соглашаются. Вот они уже соглашаются, западные, потому что там Мамона победила все. Все. Обратите внимание, возьмите просто так и выпишите хотя бы название только всемирных христианских конференций. Только название. Вы ахнете. Экономика, политика, расизм, эксплуатация. Транснациональные корпорации и так далее. Все, только об этом речь идет. Вы... А что говорить о Боге? Ну, есть и все, что еще нужно. Полностью мамона. Полностью. Иоанн Златоуст в IV веке говорил, вы, обращаясь к христианам, иудействующие христиане, ибо вас интересует только земное. и больше ничего. Но это святой. А хотите, приведу вам другой авторитет? Очень интересный, я думаю. Все услышите. Карла Марла. Знаете такого? Карла Марла. Ах, извините, Карл Маркс, извините, я неверно, я ошибся. Он прямо говорил, практический дух еврейства стал практическим духом христиан. Черным по белому. Молодец. Точно определил. Сам он еврей. Сам он в молодости, кстати. О, вы знаете, у меня есть одна статья, как он писал о юноше, об образовании юноши, с каким он там благоговением, почтением и верою говорит о Христе. Так что он христианство знал. Ну, он же на Западе там христианство проповедовалось, образование требовало знания, так что он знает. Так что он это сказал не просто так, от ветра головы, а прямо точно сказал, увидел, практический дух еврейства стал практическим духом христиан. Точно. Но это, знаете, это католики и протестанты, еретики. Мы православные. Вообще, я скажу, это ужасно. Ужасно. Молитва, самое главное, это что и составляет сущность религии, что является религией, да, полностью исчезает из практической жизни христиан. Я не знаю, как, конечно, нужно проповедовать, наверное, все-таки. Проповедовать, говорить о необходимости молитвы. Но как проповедовать? Конечно, не так молитесь, возлюбленные во Христе. Это все равно, что сказать, поднимайте тонну одной рукой. Игнатий Брянчанинов прямо указывает, как. И, может быть, это стоит, вот я делюсь с вами, может быть, стоит об этом говорить, говорить и говорить, чтобы это навязло у всех в сознании, что невозможно научиться молиться для того человека, который не начнет вот буквально с единиц приобщать себя к молитве Иисусовой. Невозможно. Отче наш мы не прочтем, улетим в облака. Богородицу не прочтем. Все, полная рассеянность. Он говорит, невозможно научиться молитве, если мы не начнем, если не начнем буквально, вот, раз, два, три, внимание, все, дальше улетели. Опять и опять. Только тот человек, который станет на этот путь, о котором он прямо сказал, нужно необходимо начать учиться молитве. Вы слышите? Прям подчеркивает. Я думаю, что если мы не будем говорить об этом людям, мы совершим смертельнейший грех, выше которого, наверное, нет. Потому что тогда, если мы не будем учить людей, как научиться молиться, тогда все, все. Никакие православные богослужения и простые, и торжественные, да, нас не спасут. Не обрядом мы живы, а молитвой. Поэтому совершенно необходимо вот эти вот вещи. Но это я просто говорю вам почему. Вот, ну, читая так, смотришь, обращаешь внимание, исходя из своего духовного опыта, вы как? Как? Ну как? Слышите? Из своего я духовного опыта говорю. Как только начну, отче наш, и уже улетел. Хорош? Духовный опыт. Хорош, конечно. Вот так. Ну что же, надо, по-моему, это в высшей степени серьезная вещь, серьезнее которого нет. Именно. Давайте учить людей молиться. Я думаю, хоть у кого-то упадет на добрую почву и, может, начнет. Я вам расскажу один случай, факт достоверный, который на моих глазах происходил. и который, может быть, явится, ну, иллюстрацией, хорошей иллюстрацией. Игумен Никон, я стою рядом, подходит женщина, крестьянка, со слезами, я, батюшка, одна, там, в деревне живу, мне очень скучно, нет никаких таких подруг, с кем бы я могла проводить время, да и буквально не хочется, и съедает меня тоска, скука и тоска. Батюшка Никон говорит: я тебе скажу способ, и объяснил ей: вот начни, вот видишь, можешь запомнить эту молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Или, если все-таки это тяжеловато долго, хорошо: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Пять слов. Можешь запомнить? Могу. Вот постарайся, постарайся, как можно чаще, но с полным вниманием. Но с вниманием. Вот так. Этот разговор был при мне, я с вами вот делюсь, как свидетель. И вот проходит, я не помню сколько, следующий год, наверное, возможно, год проходит, ну, примерно, я говорю. Опять вот, можете себе представить, вот промысел Божий, действительно. Эта же женщина появляется, и к нему же подходит. Но уже как подходит? Она буквально падает на колени и благодарит его. Вы мне такую радость дали, вы так наполнили мою жизнь, я теперь просто не знаю, как вас благодарить. Простая крестьянка приняла, приняла, и я позавидовал, да, вот это да, я студент академии, а она простая, необразованная крестьянка, приняла, и вот каков результат был ее этой молитвы, которую она стала совершать постоянно. Я вам скажу, просто это поразительный такой прекрасный случай. Видимо, вот Бог каждому из нас что-то дает увидеть дает, чтобы, может быть, у нас совесть заговорит. Вот я говорю, у меня совесть просто заговорила. Кто она? Необразованная крестьянка. Я студент академии. И она, видите ли, молится, молится. И какая радость, какой мир, какое наполнение жизни. Все. А тут что? Суета вот одна вот такая. И больше ничего. Вот пример. О, замечательный пример какой. И я думаю, это реальный пример. Это не, знаете, кто-то такой, чего-то там рассказал или прочее. Это реальный факт, вот, в котором я делюсь с вами. Вот так. Это очень, так сказать, мне кажется, очень важный момент. Я это говорю, еще раз повторяю, только с одной целью. Может быть, мы начнем учить народ и сказать не от себя. Игнатий Брянчанин пишет: нужно начать учиться молиться. Не будет молитвы – не будет православия, не будет церкви. И не думайте, что если мы будем себя называть православными, так мы уже православные. Ничего подобного. Дело не в форме, а в содержании как таковом. Ой, ну, вы меня простите, честные отцы, что я говорю вам такие вещи, но поскольку мы уже собрались волею промысла Божия собрались, то мы же должны говорить все-таки о вещах, ну, серьезных и полезных, а не просто так поговорить, пошутить и рассказать анекдотики. И так мы проводим все это время вот в такой суете. Вот так. Ну, хорошо. Хочешь спросить что-то, Владимир? Да, пожалуйста.
Почему вот этот опыт, который вы сейчас рассказали, мало у кого это получается? Многие берутся за Иисусову молитву и вот такого опыта не имеют.
Многие берутся за спорт, за бег, за штангу, за борьбу. Многие ли достигают золотых медалей? Многими вещами обусловлен наш успех. Многими вещами. И один из этих моментов, на который надо обратить внимание, и я обращаю внимание, можно начать заняться молитвой Иисусу. Я занимаюсь молитвой Иисусу и жду, Господи. Так? Как только человек это ради вот такой мысли или с мыслью о каком-то своем успехе, или с мыслью угождения Богу, если только он с этой целью делает, то, скорее всего, он ничего не получит. Потому что молитва – это есть не что иное, как средство исцеления. Неужели я могу хвастаться, слушайте, врачу, что, знаете, я таблетки принимаю? Да? Какой же я хорош, я принимаю таблетки. Ты больной? Да, больной. И что ты? Можешь ты хвастаться перед самим собой, что ты принимаешь таблетки? Да чего же я хорош, что я принимаю таблетки? А очень часто мы, как кажется, становясь на путь, кажется, исполнения какой-то заповеди, уже мыслим о себе. Уже так и молиться можно начать очень в неправильном ключе. В неправильном ключе. И тогда действительно все, все будет отвергнуто. Многим, даже оптинские старцы, многим даже таким запрещали заниматься, потому что они начинали, неверно понимая, что молитва – это есть умоление Бога. О чем? О своих страстях, о своих грехах и прочее, так не ощущая этой своей греховности и покаяния, превращали молитву в заклинание, в мантры. И происходило то, что произошло с этим рассказчиком откровенных рассказов. Вот, когда у него вплоть до того, что там уже видел себе желудок и кишки, и я не знаю, чего только не было. Совершенно книга, да, прямо противоположная тому, о чем пишут святые отцы о молитве Иисусовой. И вот издается, издается, это прям беда какая-то. И вот показатель, кстати, значит, ничего не, даже уже нет понимания святоотеческого. Уж кажется, где же лучший наставник молитвы Иисусовой для нас, у нас в России, чем Игнатий Брянчанинов? Господи, ну нет же лучшего, кажется. Нет. Мы будем откровенные рассказы читать. Еще бы. Там, видите, как здорово. Да очень быстро я уже достиг всего. Буквально несколько недель я уже. А что эти святые отцы пишут? Ха, годами. Это не то. Мы народ практичный. Нам надо быстрее. Уже дерево долго растет, вытащим его, чтобы оно быстрее выросло. Так что причина молитвы Иисусу, чтобы требуется для этого молитва без понуждения себя к жизни по заповедям, без познания себя, конечно, она может превратиться в мертвое, в нечто мертвое и даже опасное. Молится правильно тот, кто видит, что он болен. Тот будет, что он болен. А до тех пор, пока я не вижу и не ощущаю, и не переживаю, и не вижу чего, самых элементарных вещей, что я не могу не завидовать, не могу. Не могу не осуждать. Не могу. Не могу не тщеславиться, оказывается. И вы знаете, возьмите любую заповедь, и оказывается, не могу, не могу, не могу. Вот тогда-то, пожалуй, я скажу, Господи, помилуй. Не могу, оказывается. Я думал, какой я хороший. Семён Новый Богослов, преподобный, так и пишет. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вот оно, только перед лицом заповедей я могу увидеть, кто я есть на самом деле, и что мне нужен Христос. Вот тогда молитва действительно, это будет молитва искренней, покаянной, приводящей к исцелению души. В противном случае можно и молитву извратить, ибо нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Нет.
У книги «Откровенные рассказы странника».
Так.
Ее любители и почитатели оправдывают себя тем, что якобы ее рекомендовали оптинские отцы, если не ошибаюсь, даже сам Амвросий Оптинский.
Скажу вам, нашли в бумагах у отца Амвросия, да, что у него есть просто упоминание или книжка, я не помню что-то. Но насчет одобрения я вот этого нигде не знаю, чтобы он одобрял. Не помню просто этого. Но скажу вам так, что иногда некоторые высказывания, подчас даже людей авторитетных, знаете, как происходит? Человек что-то услышал и просто сказал, да, кажется, ничего. Да, кажется, что-то может быть хорошее. Вот так. Потому что нет у меня ни малейшего сомнения, и думаю, что и вы то же самое, что Амвросий Оптинский не читал ее. Если бы он прочитал, я не сомневаюсь, что он бы, конечно бы, отверг бы эту книгу. Почему? Потому что я вижу, что как он, Амвросий Оптинский, он, видимо, еще не был даже, может быть, знаком, не был знаком с Игнатием Брянчаниным сочинениями. А посмотрите последующие, он в Арсенофий Оптинский, например, как отзывается об Игнатии. Преподобный Никон Оптинский, что говорит, как они прямо ссылаются о нем, как учителя молитвы, как светоч, буквально. Просто это удивительно, какие о нем отзывы, даже начиная с Макария Оптинского. Вот в чем дело. То есть учение оценки оптинских старцев учения Игнатия Брянчанинова самые большие, которые можно быть. Кстати, хочу вам сказать, ни о ком вы не найдете таких восторженных отзывов из я бы сказал, наставников XIX века, из святых, не найдете, как об Игнатии Брянчанинове. Это буквально один за другим буквально восхваляют его. И последующие тоже. Последующие старцы и святые то же самое, с каким восторгом отзываются о нем. Вот. Поэтому насчет Амвросия Оптинского я говорю, что очень возможно, скорее всего, он не знал этой книги, но хотел, может быть, упоминание, может быть, о ней есть, но читать, я уверен, он не читал. Просто я единственное, что могу так ответить.
Священник может ли в качестве своего такого идеала, образца избрать праведную Иоанна Кронштадтского и подражать ему на основании дневников его, воспоминаний о нем многочисленных?
Думаю, что нет. В каком отношении? Его природные свойства Иоанна Кронштадтского, они резко отличаются от, можно сказать, от большинства людей вообще. Поэтому его внешнее поведение, оно не может быть никак примером. Но зато его отношение к духовной жизни действительно замечательный пример. В чем? Посмотрите, как он пишет о себе. Вот я разозлился на кого-то там, на кухарку, сразу: «Господи, прости меня!» Позавидовал кому-то. Он прямо откровенно пишет: «Господи, прости меня!» И прям это его дневник заполнен этими покаянными вещами. Он тут же каялся. то обратите внимание, праведный человек, мы говорим, святой человек, осмотрите страсти. Возникали? Да. Как он относился к ним. Вот в чем дело-то. Относился он как к ним. Вот это действительно пример. Он не проходил мимо, а позавидовал, сразу обращается к Богу. И помните, какие у него? «И опять я ощутил пространство в душе своей». Ощутил прощение. Во как молился. Он искренне, он мог молиться, просто удивительно, как он искренне молился от всей души. Это просто редкая, действительно, редкая в этом отношении личность. И исключительная. Вот этому не только подражать, этому надо просто следовать. А вот поведение его, да, оно вызывало очень многих недоумений, подчас даже соблазны. Поведение его, как он с людьми обращался во многих отношениях, как проводил общую исповедь и так далее. Если мы начнем это сейчас проводить, следовать ему, то я боюсь, что мы делаем ошибку. Есть хорошее римское изречение «Quod licet Jovi, non licet Bovi» – «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Если мы сразу хотим стать всеми Иоаннами Кронштадтскими, то я боюсь, не ошибемся ли мы. Йови и Бови все-таки отличаются между собой. Вот так. Я думаю, что лучше поспокойнее относиться к сути, а не подражать какой-то внешности.
Алексей Ильич, вот мы говорим о молитве сосредоточенной, внимательной, когда речь идет о духовенстве, а как быть тем батюшкам, которые несут послушание, ну, моя эта боль, с хором? Ведь ты погружаешься в этот материал, и как тяжело, даже на литургии, ну, не окунаться время от времени вот в эту музыку и так далее, потому что это действительно серьезно, это вот для меня это проблема, для меня проблема. Как вообще среди духовенства вот научиться быть постоянно погруженным в молитву?
Вы задаете вопрос удивительный. Да разве речь идет о постоянстве и о совершенстве? Речь о том, что нужно делать для того, чтобы идти к этому состоянию. А вот для того, чтобы идти, отцы прямо говорят, вспомнил и от всей души скажи. Раз, два, три. Вспомнил опять. Они говорят, только постоянство вот в этом направлении, постоянство вот, может действительно дать возможность человеку так, что и даже в суете житейской, в суете даже житейской, потому что хор – это действительно суета житейская. Я сам много десятков лет пел и знаю. Это что такое? В хоре не помолишься. Сущее искушение. Вот так. Так только таким путем можно. Не нужно думать о вершинах. Нужно думать о сути дела. Ведь когда что-то болит, ну мы же об этом вспоминаем же. Ну правда же. Вот почаще надо вспоминать об этой боли нашей. Почаще. И буквально, я говорю, ну, от всей души сказать, и все. Только от всей души надо говорить, пожалуйста. А не так просто, как иногда, видишь, четки летят, как это все. Да. От всей души, Господи Иисусе, помилуй меня. Вот. Надо понудить себя, чтобы именно говорить это вот таким образом. Просто как можно чаще. А Бог видит, какие возможности у каждого человека. Он видит, так что не будем беспокоиться. Но получить результат можно только при одном очень важном условии. Мы никогда не получим этого результата, пока не смиримся. Разбойник правый, бандит только потому оказался ныне же в раю, что смирился действительно, как кажется, до предела. И все святые только этим оказались на вершине этой святости. Помните Макария Великого, «Николи же сотвори их благое пред тобою». Помните Сесой Великого, который умолял еще Богу дать на покаяние. Помните Пимена Великого, который утверждал, что будет там же, где и сам сатана. Помните всех святых. Мерою смирения только подается нам вот те плоды Божии, которые столь необходимы для каждого человека. Мерою смирения. Но закон, духовный закон. Царство Божие силою берется. Дело в том, что мы не применяем усилий никаких, потому что ничего не стоит же. Ну, ничего не стоит сказать от всей души. Раз, два, все, и потом, пожалуйста. Потом через как опять, как можно чаще. Вот что надо, как можно просто чаще. Вспомнил еще. Это непрестанные молитвы мы не можем, а время от времени мы же можем. Это надо. Вы знаете что? Если мы будем так время от времени, то начинает согреваться душа, сердце. И вот тогда оно начнет очень здорово помогать, прям как можно чаще. И даже у некоторых бывает даже непрестанная молитва. Уже сердце начинает требовать. Но для этого требуется, для этого необходимо как можно чаще и только от всей души, ни в коем случае не языком одним, а стараться и умом, и сердцем. Вот так только, да. Другого пути, конечно, нет. А я это знаю, это хор есть хор, да. Это сущая беда, да, для человека.
Хоры и чтецы привыкли за много лет читать очень быстро. Любым указаниям приостановиться или, так сказать, замедлить не работают, поскольку так уже привычка выработана многолетняя. Как их сдержать практически? Что здесь можно предложить?
Ну, знаете ли, это уже вы ищите способы. Во-первых, читать чтецов надо учить, а не просто так давать. Учить надо. Я помню, меня, например, учил игумникон. Как? А вот давай шестопсалме. Нет, у тебя вот тут ошибка. Нет. Здесь вот так. Учить надо читать. А не так просто. Умеешь читать, и уже, пожалуйста, ошибок не делаешь. И начинает, как из пулемета. Спрашивает, какому Богу, интересно, вы читаете? Конечно, какому Богу? Вот. Надо учить. Но для этого придется вот с теми чтецами просто нужно какое-то время заниматься. И, может быть, после как-то опять. Repetitio est mater studiorum. Повторение – мать учения. И приходится напоминать и напоминать. Вот так. А если человек уже там, может быть, начинает вообще хулиганить, так его на поклон надо поставить. Потому что иногда бывает такое. Да.
Алексей Ильич. Сейчас выходят учебники «Основ православной культуры» в помощь в проведении предмета преподавателям. Вчера, после вашего выступления перед горожанами, ко мне подошла преподаватель и задала вопрос, о чем мне можно говорить четвероклассникам о Западе блаженства. Вот что бы вы сказали детям, если бы вы пришли в четвертый класс? Спасибо.
Нет, ну, понимаете, вы задали такой большой вопрос. О чем? В Западе блаженство есть же, но и почему же их не прокомментировать? Это очень важно, особенно первые, самые положения. Это чрезвычайно важное положение, которое открывает понимание православия. Блаженно нищие духом. Что это такое? Вот о чем нужно говорить, но причем детям-то надо говорить. Конечно, так... Чтобы, знаете ли, не вызвать у них искаженного восприятия. Но это надо разговаривать с ней или с кем. Но детям, по крайней мере, надо сказать, что если у тебя самомнение, избави Бог от самомнения, избави Бог от тщеславия, от хвастовства, от стремления к лидерству. Вот же такой нищета дух. Ну, каждому уровню свое надо преподнести. Ребенка надо спасти от чего? Вот. От самомнения. Вот в чем дело-то. Вот об этом надо начинать, надо говорить. Ну, а прочие вещи, они же... То же самое о слезах опять надо сказать. Надо сказать, чтобы поняли, о каких слезах идет речь. Слез множество. Только одни из них являются спасительными. Только одни. А причин слез, ой, особенно у женщин. Ой, и вспоминают обиды, и неприятности, и несправедливости, и чего там нет. У них же глаза на мокром месте же, так что они легко могут заплакать. Вот. Так что видов слез много, но истинные слезы только те, которые проистекают из действительно искреннего осознания, осознания того, что я вижу, что в моей душе вот эти страсти не дают покоя, Господи, помоги мне. Но слезы это даются непросто же, и ни в коем случае нельзя вызывать их каким-то насильственным путем, искусственным путем. В общем, это же, блядь, отдельное, это ж, ну как, это надо разговаривать уже с человеком, как это делать. Да я просто говорил, что обращаю внимание обычно на 10 заповедей Моисеевых. Я говорю, ну что же мы занимаемся футляром? Вместо того, чтобы заняться самим человеком. Так это же никаких тут никакой заповеди Божьей даже не нужно, не убей. Любое законодательство даже. Атеист любой согласен с этим. Что нельзя убивать, нельзя грабить, нельзя воровать. Что тут нового-то? Да, потому что многие вещи, это же такие, ну если сказать, скажем, грубятина, о которых совестно даже христианину и говорить. А мы все это начинаем в воскресных школах. 10 заповедей Моисея. Господи, Боже мой, ай. Да, ну кое-что, ну правильно. Даже это, так сказать, общечеловеческая мораль. Да, только и всего. А вот христианство, да, говорит совсем о других вещах. Совсем о других. И вот в частности от самомнения, вот корень всех зол наших. Самомнение. Гордость, которая свела с неба денницу, да, эта гордость не дает и нам общения с Богом, ибо Бог гордым противится. Вот об этих вещах как-то, может быть, поговорить, да.
Помощник благочинного по образованию, и вот как батюшка сказал, в 4-й курс преподается основа православной культуры. Вот. Я, поскольку этот вопрос курирую, я встречал как и положительный момент, когда вот учитель горит, он рассказывает как-то, вот сам будучи православным, да, а сталкиваешься иногда, когда человек, учитель, просто получает квалификацию, диплом о том, что может преподавать основу православной культуры, и получаются такие перекосы, например, когда мне приходилось сталкиваться, ребенок приходит из школы и говорит, а нам вот учительница задала вопрос, а какие иконы Божьей Матери соответствуют каким знакам зодиака? То есть просто волосы встают дыбом от этого, да? Вот вы говорили, как раз упомянули Карла Маркса с его образованием, в принципе, в детстве-то, именно получившим это образование. Вот как вы считаете, может быть, ваше отношение к этому? И где какие вот перекосы, на что обратить вот внимание вот именно вот в этих вещах? Как вот все-таки получается детям все-таки это преподать, что-то как-то правильно сделать? На что обратить внимание? Получается, говорят об основах православной культуры. Можно говорить? А вот то, о чем главным самым вы говорили, о молитве, говорить как бы нельзя. Молитва получается в некоторой степени под запретом. И как да. Вот ваше вот отношение
нельзя,
как
да.
Вот к этому?
А что, нельзя, да?
Нельзя. Вот, да? Только о культуре православной говорите, а вот о Боге, о самом, о молитве Богу, это как бы получается негласно под запретом. Вот на основу православной культуры. И получается вот до такой степени перекосы, что иногда вот волосы дыбом встают. На что, может быть, обратить внимание с теми же учителями, например, когда вот, получается основа православной культуры преподается, ну, употребляя административный ресурс. Вот. И как бы как с Карлом Марксом не получилось-то в этом смысле. Да.
Я полагаю, что, конечно, вам нужно встречаться с ними, собирать этих преподавателей. И все те негативные вещи, которые вдруг до вас доходят, до вашего слуха, их разбирать. Другого пути нет. Только можно с ними. Потому что, к сожалению, эти преподаватели основ православной культуры, они же не получают соответствующее образование. То есть я говорю православие. Они, к сожалению, большей частью просто очень слабо ориентируются. У меня был случай такой, из ряда вон выходящий, когда вдруг поручили преподавать основу православной культуры учителю физкультуры. Он говорит, так я же ничего не знаю, что у меня. А ему ответ: ничего, у вас часов не хватает. Вам нужно количество часов. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь нет никакого другого пути, как только время от времени все-таки вам собирать и, может быть, что называется, проводить с ними беседы, то есть читать, объяснять кое-что. Вот так. А что же, что больше сделаешь? Только таким образом. Вот. А в отношении того, что вот нельзя, оказывается, говорить там о молитве, там и о Боге. Я вспоминаю, я учился в каком-то в 9-м или в 10-м каком-то классе средней школы, и у нас был преподаватель, это советское время, понимаете, когда? Советское время, так, атеистическое время. И я помню, был у нас преподаватель, он вел астрономию. Так он однажды прочитал лекцию по астрономии так, поглядывая, кстати, на меня, он знал, что я верующий, поглядывая, хитренько и улыбаясь, что весь класс закричал: «Так что, значит, Бог есть, да?» Он ничего, конечно, не ответил. Улыбнулся и все. Расписал, что из себя представляет Вселенная, какая это красота, какая закономерность и так далее. Тут искусство уже требуется. Преподаватель просто так не сделаешь преподавателем. Знаете, пифагорейцы что говорили? Пифагорейцы, Пифагора, которого мы все знаем, правда же? Все знаем Пифагора, ну еще бы. Чаи с ним гоняли, да. Что говорили? Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь. Вот это да! Вот это да! Факел, который надо зажечь, заинтересовать надо. Что дает христианство, в частности? Это же это явление историческое. И поэтому можно же тему такую. А почему интересы принимали христианство? Что оно обещает человеку, например? И тут можно же интереснейшие вещи рассказать о том, как оно избавляет человека, например, от внутренних страданий хотя бы. Ну вот, я когда в семинаре встречался, я говорил специально об этом. Это же одна из самых острых тем, как много дает христианство человеку в случаях, вот, ну, в случаях в его жизни, в самых скорбных случаях, неприятностях, переживаниях и так далее. Все, как уже много оно дает. Понимаете, вот посмотрите, вот. Не обязательно говорить, что вот вы должны быть. Нет, а посмотрите, как оно объясняет и что дает человеку. Формы. В какой тарелочке подать? В каком блюдечке? Да. Вот. Ну, другого пути нет, если только вам придется собирать все-таки иногда педагогов. И все те вот такие случаи, о которых вот в частности вы сказали, прямо разбирать и сказать: извините, но вы можете, пожалуйста, верить. Будьте хоть астрологом, не знаю, кем угодно. Но в основах православной культуры это неприемлемо. Неприемлемо. Это никакого отношения к православной культуре не имеет. Придется. Ну что делать? Только так. Да.
Во многих профессиональных областях привыкание является положительным фактором. Водитель должен привыкнуть управлять автомобилем. Музыкант должен к сцене привыкнуть, хирург должен привыкнуть резать. Священник привыкает, деградирует. вот на эту тему. Дайте-ка мне рассуждение.
Ну, что же я могу об этом сказать? Я еще ни разу не был священником. Да. Представляете? Еще ни разу не был. Но скажу вам так, что на любом поприще человеческой деятельности мы должны, я говорю, христиане, должны помнить, что истинной пользы, истинным плодом нашей деятельности, любая деятельность может иметь истинный плод только при том условии, если она будет совершаться в правильном ключе. Вот как ноты. Ноты. Поставьте басовый ключ – одна музыка, поставьте скрипичный ключ – ноты все те же. Те же ноты, без изменений. А музыка другая, правда, да? Другая. Интересно. А ноты те же самые. Так и здесь то же самое. Любое дело мы должны совершать в правильном ключе. А какой же правильный ключ? Только один. Мы знаем, случайностей в нашей жизни нет. Все, в чем мы находимся, все, что мы делаем, все, что с нами случается, совершается по премудрому и любвеобильному промыслу Божию. То, что мне поручается, это мне не митрополит поручил, не директор получил, не начальник сказал, а сам Бог. Вот если бы мы в этом ключе относились ко всякому делу, совершаемому нами, я думаю, тогда все пошло бы иначе. Бог поручил. Вот сейчас, патриарх, скажи кому-нибудь, что? Сейчас подскочит. Что же делать, ваше святейшество? Не правда ли? Изо всей мочи. А если папа римский? Это я уже шучу. Так вот, если мы ко всему будем относиться так, как к тому, что это нам поручено самим Богом, то я думаю, что это в очень большой степени поможет нам правильно относиться и к так называемому привыканию. К привыканию. Я не могу перед лицом Бога быть автоматом, а не человеком. Я не могу не читать молитву, обращаться к Богу, а не просто вычитывать как какие-то мантры, которые мимо сознания. Вот ключ, единственный ключ, при котором только мы действительно можем получить пользу и сами, и те люди, которые к нам обращаются. Все делать ради Бога. Вот наш ключ. Наш ключ – христиан и священника. Все делать ради Бога, ибо все, что происходит с нами, происходит по промыслу Божию, а не человеческому. Что, как мы часто думаем, нас то, другой, третий, десятый – ай-яй-яй. Так думают это язычники, атеисты, что кто-то меня поставил, тот назначил, это случилось, ничего подобного. Все совершается по промыслу Божию. Поэтому делай все ради Бога. О, все. Все. А уж тем более священнослужение. Еще бы. От Бога поручено мне, а не от кого-нибудь. Поэтому с каким страхом и трепетом, если хотите, совершать свое служение. Вот так. Это единственное. Ключ. Ключ. Пора вам заняться музыкой и изучать, что такое ключи. Вон к отцу Сергию обращайтесь. Он проконсультирует. Да.
Алексей Ильич, вот не повредит ли духовному состоянию самого священника в общении со своей паствой, когда он не только учит, там, рекомендует, наставляет, но и пытается как-то люди подталкивать к чему-то, может быть, даже настаивать. А То есть это не только учительство и как бы попытка увлечь собственным примером правильной там, жизни, праведной, может быть, даже, а вот именно желание добиться человека выполнения его каких-то предложенных норм поведения или там, подчинения церковной
дисциплине. А его воле, подчинить своей воле? Или так?
Да.
Нет?
Да.
А подчинить своей воле, да?
Вот она правильная, эта воля. Он понимает, что... Ну, совесть его, по крайней мере, не претит. Он понимает, что он прав. Но вот возникает такой вот конфликт как бы вот межличностный. Причем как бы человек этот, ну вот, посомый, он умом понимает, что он не прав, но вот амбиции там или еще что-то там, какие-то сердечные, какие-то, может быть, привязанности не позволяют ему принять пожелание священника и выполнить. Так. Вот священник имеет право или нет добиваться? Или это настаивание будет
право,
для него...
Право что делать?
Настаивать на выполнении его слов, чтобы посомый выполнил. Ну вот, например, женщину увлекла молитва, взятая из светского журнала, который, по сути, является заговором. Но она очень импонирует ее какому-то внутреннему миру и... Умом она понимает, она согласилась с тем, что да, это неправильно, надо отказаться от ее использования. Вот, священник настаивает, у нее конфликт. Она мне очень нравится, я без нее не могу, я привыкла и так далее. Вот можно продолжать настаивать без вреда для собственного духовного устроения?
Я думаю, задача священника – только совет. Совет. А дальше уж как хотите. Так святые отцы все решительно заявляют. Если взять хотя бы наших вот святителей Игнатия, святителя Феофана, как они говорят, это проблема духовничества. Ты же об этом спрашиваешь. Проблема духовничества. Они говорят, что принцип послушания – это уже принцип очень далекого прошлого, который совершался только среди монашествующих. Сейчас его нет и быть не может. Сейчас мы можем жить только по принципу совета. Только совета. Объяснить человеку – да, надо. Объяснить. А дальше уже? Что мы хотим выше Бога быть? Бог мог бы так взять за шиворот да и посадить в рай. Но он почему-то этого не делает. Да. Так что наше со стороны священника, мне кажется, одно – сказать «да», объяснить «да», должен и обязан, а требовать уже – как это мы можем требовать? Ну, я не понимаю даже, как это можно требовать. Ну, как он может мне сказать, Алексей Ильич, не осуждайте, я требую. Я говорю, спасибо, вы требуете. Сам Господь Бог говорит не осуждать, а вы тут требуете. Да. Вот в чем дело-то. Принцип совета, но не принцип беспрекословного послушания. Вот так. Я только дальше я не понимаю. Это, по-моему, само собой разумеется. То есть, может быть, ты спрашиваешь о том, что священник, тем не менее, что, грозит чем-то, угрожает, если нет?
Иногда надо человека просто вот какой-то ему сообщить импульс небольшой, чтобы он... последовал, ну, не знаю, там, дисциплине церкви, буквально немного, вот, не требования подчинения, может, даже себе. Вот, ну, у человека не хватает воли, что ли, вот, согласиться с доводами, собственно, даже уже разума, когда он принял вот, позицию священника. Вот, нужен какой-то там, не знаю, авторитет, или еще какой-то импульс внешний.
Ну, в общем, я считаю, что никакого тут, никаких насилий тут быть не может. Сказать – да. Раз сказать, два сказать. Святые отцы говорят так именно. Раз, два. Не знаю, насчет третьего уже даже не знаю. Вот так. И все. А сказать должно и обязано. А требовать, ну что вы. Это только на воротах Соловки там было написано. Силой загони вас Царство Божие Небесное. Вот так. На воротах там. Вот там было написано – силой загоним. Так иди, что мы силой хотим загнать, чтобы она не читала эту молитву, да? Ну как это? Сказать, вы очень много себе повредите, поскольку в этой молитве что-то найдете, да, что-то, например, вот я говорю, сказать, видите, какие вещи? Это хорошо. Вы уходите от православия, вы вредите себе. Ну, а это уж насильно мил не будешь. Нет, ну приказывать нельзя просто. Ну нельзя приказывать. Это нехорошо. Просто нельзя это делать. Вы знаете, что преподобный Сергий говорил Радонежский? Желание сана есть начало и корень властолюбия. Да избавит Бог нас от этого. Ну, конечно, мне целуют ручку, а папе римскому ножку. Как же здесь не взорваться на этом деле? Начало и корень властолюбия. О как даже! И это надо понять, когда волею и промысла Божия все-таки мы становимся тем или другим, да избавит Бог властвовать над кем-либо. Да избавит Бог. Если бы можно было властвовать, Христос бы это сделал.
Алексей Ильич, сердечно благодарю вас. Вот вы недоумевали о том, что на какие темы пробеседовать,
да, да,
с духовенством. Ну, вот нашлись и темы, нашлись и вопросы. Я думаю, что слава Богу, и общение произошло, и сердечно благодарю вас.